Добрый день, это «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим в основном за пределами России и Северной Америки. С вами Александр Гостев. Новость первой половины дня 23 сентября. Внезапно в Минске прошла церемония вступления Александра Лукашенко в должность президента Республики Беларусь на новый пятилетний срок. Инаугурация эта готовилась тайно, о дате заранее не сообщалось. Однако уже с утра в среду центр Минска был перекрыт. В городе заметили военную технику и армию. Известно из официальных источников, что во Дворце независимости Лукашенко произнес клятву на белорусском языке и получил удостоверение президента от председателя Центризбиркома Беларуси Лидии Ермошиной. На церемонии якобы присутствовали несколько сотен человек, в том числе чиновники, депутаты, руководители СМИ, деятели науки, культуры и спорта. Ранее пресс-секретарь президента обещала объявить дату инаугурации перед самой церемонией, но этого не произошло. Забавно, что еще утром 23 сентября иностранные послы в Минске, включая главу российской дип-миссии, об этой инаугурации ничего не слышали. Об этом мы и беседуем сейчас с моим коллегой и соавтором по «Атласу мира» Ярославом Шимовым. Я уже встретил как минимум 10 одинаковых сравнений. В основном они звучат, конечно, из Минска, из среды протестующих, из среды оппозиции, но и в российском интернете. Очень многим инаугурация, вот эта внезапно Александра Лукашенко, напомнила коронацию вора в законе. Тайную, без предупреждения, и такое ощущение, что буду говорить совсем простым языком. Вот сейчас нагрянет полиция, и придется всем разбежаться. Насколько все это, как вы думаете, выглядит даже с формальной точки зрения стандартно легитимным, вот если смотреть глазами иностранных послов, лидеров других государств и так далее?
Выглядит это все действительно очень и очень странно, хотя бы даже если сравнивать эту инаугурацию господина Лукашенко с предыдущими 2015 года, 2011 и так далее. Это уже шестой его срок президентский, совсем другая картина. Конечно, ничего подобного за эти четверть века, которые Лукашенко возглавляет Беларусь, никогда не было, потому что всегда об этом объявлялось заранее, о дате инаугурации, всегда она проходила с относительной помпой, естественно, приглашения рассылались заранее, транслировалась она в прямом эфире по государственному телевидению, а не так, как сейчас, когда ее все-таки показали, но в записи. И, конечно, это нарочитая такая секретность. Знаете, это напоминает, одно сравнение привели, достаточно жесткое. У меня может быть такое более детское сравнение, как будто в какую-то игру Александр Лукашенко играет, где нужно быстро и незаметно добежать до цели, а потом высунуться и сказать, показывая всем язык, а я уже здесь, а я вот в дамках, я вас всех обманул и обыграл. Такое вот впечатление, если бы это не сопровождалось в последние полтора месяца массовыми акциями протеста противников Лукашенко, все большими и однозначными доказательствами того, что выборы были подтасованы абсолютно грубо, небывалым способом, я бы так сказал, если бы не было огромного количества избитых людей, 6 человек погибли по официальным данным, о нескольких десятках человек говорят, что до сих пор неизвестно, где они вообще находятся. Вот если бы не вся эта большая трагедия небольшой страны, то выглядело бы это, ну, скорее так, смешно. Но смеяться не хочется.
Мне еще одно сравнение сейчас пришло в голову, сравнение с ГКЧП, я вспоминаю трясущиеся руки Янаева. Вот во всем этом есть какая-то несерьезность, действительно. Как вы считаете, после этого события у Лукашенко, образно говоря, руки стали трястись меньше?
Мне кажется, это событие как-то вот серьезно ту ситуацию не изменило в смысле политическом. То есть расстановка сил остается точно такой же, какой она стала после того, как стало ясно, что очень значительное число граждан Беларуси не признают результаты выборов, тем самым не признают Александра Лукашенко избранным президентом своей страны. Тысячи, десятки тысяч людей, даже сотни тысяч, если брать в целом, сколько за это время поучаствовало в массовых демонстрациях, готовы ради этого выходить на улицы, рисковать часто своим здоровьем. То есть это дополнительно лишь разозлит противников Лукашенко, а его собственную позицию не сильно изменит. Это чисто формальная процедура, а то, что она прошла еще в такой обстановке, скорее это подчеркивает все-таки слабость человека, который заявляет о себе, что он был избран, если верить данным белорусского ЦИК, 80% голосов пришедших на участки избирателей. Ну и где же эти 80%? Кортеж президента проехал по абсолютно пустому городу, где ликующие толпы, размахивающие красно-зелеными флагами. Где это все? Почему нужно было скрывать дату?
На мой взгляд, Лукашенко сам себя, конечно, не воспринимает как президент в общепринятом европейском понимании этого слова. Он уже себя мнит чем-то вроде монарха. Вот уверенности это придворное шоу ему самому прибавило в своей некой такой богоизбранности.
Это вопрос очень сложный, потому что нам трудно себе представить, что чувствуют диктаторы. Люди, которые находятся на вершине власти уже десятки лет. Влезть в голову Александра Лукашенко или Владимира Путина или кого-то из президентов большей части центральноазиатских экс-советских стран крайне непросто. С другой стороны, есть масса психологических работ о психологии диктаторской власти, есть масса очень сильных художественных произведений на эту тему. Сразу, конечно, «Осень патриарха» Габриэля Маркеса вспоминается в первую очередь, которые дают представление о том, что эти люди могут чувствовать и как они могут рассуждать. На мой взгляд, их мир, он уже немножко такой свой мир, это своя реальность. Вполне вероятно, что люди такого типа, которые видят только согнутые спины царедворцев и слышат в основном только то, что они сами хотят слышать, что эти люди во многом верят в то, что на самом деле все так, они любимы народом, а вот эти толпы, которые выходят против них протестовать, они купленные из-за рубежа. И вот это все, о чем тот же господин Лукашенко уже неделями говорит, осуждая своих противников.
Как мы помним, в 89 году у Николая Чаушеску народная поддержка, по официальным данным, была 97%. Буквально за час до начала процесса его отстранения от власти, свержения и потом вот этого позорного расстрела его вместе с Еленой Чаушеско. Мы все помним эти видеокадры, когда он впадает в ступор, стоя на балконе, как, опять-таки, монарх, выступающий с очередным каким-то благословением к собственному народу, было видно, что он был потрясен тем, что его не любят. И когда пошел вот этот страшный, недовольный гул толпы, крики «убирайся», там крики, поскольку это Румыния, «Дракула», «ты нам надоел» и так далее. Зайдем с другой стороны. Это инаугурация. Сейчас произойдет эффект красной тряпки на БК, на ту часть белорусского общества, в первую очередь, у которой фамилия Лукашенко сейчас, как минимум, вызывает острый прилив желчи.
Да, безусловно, потому что главное значение этого события сейчас таково, что Александр Лукашенко в глазах тех людей, которые не признают итоги выборов, состоявшихся 9 августа, перестал официально быть президентом Беларуси, поскольку у него там был определенный еще лимит временной до формального окончания его предыдущего срока, 5-го. Вот он решил принести эту присягу 23 сентября, то есть с 23 сентября начался шестой срок его правления, который его оппоненты не признают. Кстати, Европейский Союз тоже не признает Александра Лукашенко уже на вполне официальном уровне избранным президентом Беларуси. Формально он теперь для своих противников не легитимен. А что это будет значить политически? Тут главная проблема, естественно, в том, что у его противников пока нет реальной силы, реальных рычагов силовых, политических, которые могли бы Александр Лукашенко с его поста подвинуть.
Но я хотел в основном спросить не об эмоциях большей части белорусского общества, они, наверное, понятны, а подстегнет ли сейчас это опять белорусский уличный стихийный протест, который в последние дни, ну, немножко стал сдуваться?
Я бы не сказал, что он стал очень сильно сдуваться, потому что в последнее воскресенье опять мы видели весьма многочисленную демонстрацию. Ну да, конечно, эти вещи, они не могут продолжаться бесконечно. Какой-то итог должен быть. Мне кажется, да, сейчас в этой ситуации должна опять всколыхнуться протестная волна, но тут немножко нашла коса на камень в эти недели, потому что мы видим, что силовые структуры, с одной стороны, Лукашенко верны, а с другой стороны, неприязнь и протест граждан тоже по-прежнему на на таком очень высоком уровне. Результатом этого могут быть какие-то подвижки, которые, наверное, произойдут либо из-за внешнего давления на режим Лукашенко, либо из-за каких-то внутренних эрозий тех структур, которые сохраняют ему верность. Это процесс, который не одномоментный. Мы еще увидим и услышим много новостей из Беларуси, касающихся этой политической борьбы, и вполне вероятно, что ни дни и ни недели будут, прежде чем эти новости будут новостями о какой-то радикальной политической смене.
Напомню, что о тайной и внезапной инаугурации Александра Лукашенко мы беседовали с моим коллегой и соавтором по «Атласу мира» Ярославом Шимовым. Это «Атлас мира», с вами Александр Гостев. Россия, Китай и Иран в сентябре этого года начали сразу несколько масштабных военных учений в разных землях и морях, во многих случаях совместных, с взаимным участием и друг друга, и еще некоторых государств из числа тех, к которым мировое сообщество, в первую очередь Запад, относится как минимум с подозрением, вроде Беларуси или Мьянмы. Эти учения ведутся в том числе и на юге России, включая аннексированный Крым, Черное и Каспийское моря, и Оманский залив, и Южно-Китайское море. Некоторые аналитики заговорили об опасности появления нового, враждебного западным странам военно-политического блока. Так обоснованы ли опасения, возникшие по этому поводу в западных столицах? На этот и другие мои вопросы отвечает военно-политический аналитик агентства «Росбалт» востоковед Михаил Магид. Эти грандиозные военные учения – это что, создание нового военно-политического серьезного блока или нет? Как можно понять происходящее?
Безусловно, эти военные учения отражают желание стран, которые в этом участвуют, продемонстрировать свое единство. Это такая демонстрация политического и военного единства, военной мощи. Но я бы все-таки не преувеличивал в отношении блока, потому что я напомню, что в прошлом году Россия, согласно сообщениям Блумберга, отказала Ирану, например, в поставках новейших противоракетных систем С-400. Хотя, между прочим, такие же системы были проданы Турции. И сделала это Россия, вероятно, потому что не хотела подпадать лишний раз под американские санкции. Поэтому я бы все-таки вот в свете этих событий не преувеличивал. Конечно, между странами есть партнерство. Я думаю, что оно будет углубляться и расширяться. Но говорить о каком-то монолитном военном блоке пока рано.
А каковы общие направления российской политики на Ближнем Востоке сейчас в контексте того, что сближает ее все-таки в этом регионе и с Ираном, и с Китаем?
Общие направления российской внешней политики тесно связаны с взглядом российского руководства на противостояние Соединенными Штатами. В России считают, что руководство США по-прежнему контролирует в значительной мере планету, но американская гегемония, американское господство ослабевает. И вот России хотелось бы повлиять на эту ситуацию, чтобы и дальше ослаблять США. С этой целью, согласно данной концепции, Россия должна входить в те регионы, где у США существуют проблемы, и оказывать там негативное влияние на американскую политику, на американские позиции. Это Венесуэла, например, это Китай, это, соответственно, Ближний Восток, Иран и Сирия. Причем Россия на это идет, даже понимая, что усиление Китая, который и так уже экономически намного превосходит Россию, может быть проблемой для самой России. Но вот тем не менее в России считают, что даже несмотря на это, важнее ослабить американское влияние. И примерно такой же взгляд, такой же подход к Ирану. В России давно заметили, что Соединенные Штаты очень чувствительны к иранскому направлению. Любое усиление Ирана США воспринимается очень болезненно, негативно. Поэтому Россия ведет политику на партнерство с Ираном на Ближнем Востоке и, в частности, в Сирии.
А насколько тесным в настоящее время является сотрудничество Ирана и России в Сирии? И справедливо ли мнение о больших разногласиях между ними именно на этом сирийском поле?
Россия и Иран в некотором смысле обречены на партнерство в Сирии. Дело в том, что все эти проекты глобального противостояния Америке – это достаточно дорогостоящие вещи. Но, тем не менее, очевидно, российское руководство считает, что дело того стоит, и на это можно потратить какие-то деньги из казны. Тем не менее, если бы в Сирии не было Ирана, то вся тяжесть поддержки режима Асада легла бы на плечи России. И я не уверен, что Россия одна бы потянула выполнение вот этой функции. Потому что все-таки Асаду по-прежнему противостоят очень большие силы в Сирии, силы антиасадовских боевиков разного толка и турецкие войска, которые для поддержки этих боевиков вошли в ряд северных районов Сирии. Поэтому Россия и Иран, они очень зависят друг от друга. Они контролируют разные регионы, разные зоны в Сирии и вместе несут вот эту тяжесть поддержки Асада, военной, финансовой и так далее. Но, тем не менее, конечно, существуют разногласия, потому что есть разные зоны контроля, разные зоны влияния в Сирии. Там есть пророссийские группировки и фракции режима, есть проиранские. Я склонен считать, что влияние Ирана несколько больше. И между пророссийскими и проиранскими фракциями, группировками сторонников Асада время от времени происходит столкновение. Что называется, эти группировки делят финансовые потоки и контроль над определенными районами. Но я бы все-таки не стал преувеличивать значение этих конфликтов, потому что Россия и Иран по причинам, которые я уже назвал, обречены на сотрудничество в Сирии, пока не изменится общее направление их политики.
Может быть, вообще Москва в этом многоугольнике, о котором мы говорим, играет не самую первостепенную роль, и остальные стороны прекрасно налаживают собственные контакты. Насколько велико сближение Ирана и Китая? И что стоит за разговорами об Ирано-Китайской экономической сделке большой?
В 2018 году, когда США разорвали ядерную сделку с Ираном и ввели против Ирана очень тяжелые санкции, которые обрушили иранскую экономику. Европейские страны, как и Китай, стали сокращать тогда сотрудничество с Ираном, потому что европейские и китайские компании боялись попасть под американские санкции. Тем не менее, летом 2020 года появились сообщения о том, что Иран и Китай готовят глобальную экономическую сделку. Согласно этим сообщениям, Китай готов инвестировать в Иран 400 миллиардов долларов в обмен на поставки дешевой иранской нефти в течение 25 лет. Причем, согласно этой сделке, Китай может получить контроль над ключевыми объектами иранской инфраструктуры и даже ввести на территорию Ирана несколько тысяч представителей своих сил безопасности или военных. Но, однако, судьба этой сделки пока не вполне понятна. Потому что, во-первых, непонятно, насколько Китай готов рисковать и подставить себя под угрозу новых, даже более мощных еще американских санкций, уже антикитайских, за такое партнерство с Ираном. С другой стороны, в самом Иране раздаются голоса тех, кто против этой сделки, потому что там боятся, что Иран тогда может превратиться вообще в китайский протекторат. Но многие за эту сделку в Иране, они говорят, что у Ирана нет другого выхода сохранить свою экономику, кроме партнерства с Китаем и вот кроме этой сделки. Но вот насколько все будет реализовано, насколько этот проект окажется реальностью, это пока не совсем понятно.
Но если брать шире, то насколько серьезно вмешательство Китайской Народной Республики во все дела на Большом Ближнем Востоке? Как далеко Китай готов там зайти?
Это решение зависит от многих факторов. Прежде всего, от масштабов китайско-американского противостояния. Теоретически Китай может зайти очень далеко. Потому что Китай строит глобальную систему «Пояс и путь». Это система коммуникаций, то есть нефти и газопроводов, железных дорог, морских портов, аэропортов и так далее, которая призвана объединить всю Евразию в единый рынок. Причем ключевые объекты инфраструктуры, ключевые коммуникации будут под контролем Пекина. И в рамках этого проекта Китай в последнее время все с большим интересом смотрит на Ближний Восток. Здесь Иран, здесь Афганистан. Похоже, что Соединенные Штаты будут выходить из Афганистана. И китайско-иранское партнерство может также включить в себя и Афганистан в будущем. И здесь также масштабный проект сотрудничества с Ливаном, потому что сейчас обсуждается сделка аналогичная иранской с Ливаном, только там, конечно, суммы поменьше, 12 миллиардов долларов. С другой стороны, Китай очень тесно сотрудничает с Израилем. Он покупает продукцию израильского хай-тека. Здесь возникает два вопроса. Во-первых, очень трудно к Китаю, одновременно поддерживать теснейшее экономическое партнерство с Ираном и, например, с другой стороны, с Израилем и Саудовской Аравией, поскольку эти страны находятся в довольно враждебных отношениях. Не очень понятно, как Китай сумеет это сделать. Ну и второй момент, остается неясным, насколько Китай готов рисковать в ходе такого вмешательства в ближневосточные дела, потому что, конечно, это подставит его под новые американские санкции, которых Китай очень опасается. Сейчас вот обсуждается в экспертном сообществе вся эта ситуация. Вполне возможно, что Соединенные Штаты хотели бы вообще ослабить свое присутствие на Ближнем Востоке и сосредоточиться на противодействии Китаю в Восточной Азии. И вот возможно, что Китай предпринимает такое контрнаступление. Он, наоборот, хочет проникнуть больше и глубже на Ближний Восток своими капиталами, даже со своими военными, чтобы отвлечь внимание Соединенных Штатов и заставить их нести большие расходы также на Ближнем Востоке. Но эта ситуация пока является неопределенной, и ее исход, я думаю, что во многом будет зависеть от дальнейшей политики США и от выборов в Соединенных Штатах, результатов которых мы пока не знаем.
Это было мнение военно-политического аналитика Михаила Магида. Вы слушаете «Атлас мира», и у микрофона его автор и ведущий Александр Гостев. Пустынные загрязненные воды, истощение океанических биологических ресурсов, катастрофическое сокращение популяции многих видов рыб и всех других морских организмов, часть из которых уже находится на грани вымирания, гибель кораллов и целых экосистем при отсутствии контроля и игнорировании международных соглашений и норм в области рыболовства и охраны окружающей среды. Все это на рубеже третьего десятилетия 21 века становится результатом деятельности гигантских китайских рыболовных флотилий, которые уже можно обнаружить в самых отдаленных от Китайской Народной Республики точках Мирового океана. Одна из десятков подобных тревожных новостей. Китайские рыболовецкие флотилии сейчас угрожают природе эквадорских Галапагосских островов на востоке Тихого океана, являющихся одной из наиболее разнообразных экосистем в мире. Это происходит за много тысяч километров от берегов Китая. Флотилии из 260 кораблей, большинство из которых китайские, а другие принадлежат Китаю фактически, хотя и ходят под флагами других государств, продолжает хищнический вылов рыбы варварскими методами в международных водах в непосредственной близости от эксклюзивной экономической зоны Эквадора в 370 километрах от островов. Мусор с китайских кораблей, по сообщению BBC, уже регулярно выбрасывает на эквадорское побережье Галапагосских островов. Еще в 1959 году, в столетний юбилей первой публикации происхождения видов Чарльза Дарвина, правительство Эквадора создало здесь национальный парк, общая площадь которого составила 97,5% всей суши архипелага. В тот же год был основан Международный фонд Чарльза Дарвина для гарантии сохранения уникальной экосистемы Галапагосских островов. В 1986 году окружающая акватория общей площадью 70 тысяч квадратных километров была объявлена морской природоохранной зоной, второй в мире по размеру после австралийского Большого барьерного рифа. В 1990 году на Галапагосы впервые за десятилетия вернулись киты. В 1978 году ЮНЕСКО объявила острова территорией всемирного наследия, а в 1985 году биосферным заповедником. Однако Пекину, очевидно, нет до всего этого никакого дела. Сейчас власти Эквадора пока безуспешно пытаются защищать от китайских рыболовных траулеров Галапагосский морской заповедник и планируют принять меры по удалению флотилии из окружающих вод. Отношения кита и Пекина сильно обострились из-за этого еще с 2017 года, когда ВМФ Эквадора сумел задержать и арестовать непосредственно в водах Галапагосского морского заповедника китайское судно «Фуюань Юлинг 999» с 300 тоннами незаконно выловленной рыбы, в основном акулами. При этом особое возмущение вызывает обычная практика китайских рыбаков – отрезать у акул лишь плавники, после чего выбрасывать за борт еще живое, искалеченное животное. Изуродованная акула не может двигаться и поэтому либо тонет, погибая от кислородной недостаточности, либо становится жертвой других хищников. Численность многих видов акул в океанах за последние 50 лет сократилась на 80%, в первую очередь из-за постоянно растущей популярности в Китае супа из акульих плавников и спроса на препараты из них для нужд традиционной китайской медицины.
Международный союз охраны природы подчеркивает, что промысел акульих плавников стал одной из главных угроз мировой популяции акул. Однако в погоне за прибылью китайские рыболовы в первую очередь думают о том, что цена за килограмм акульих плавников сегодня доходит до $400 США. При том, что плавники некоторых видов, например, китовый и гигантской акул, вообще стоят от 10 до 20 тысяч долларов за килограмм. То, что рыболовецкие флотилии под китайским флагом вытесняют местных рыбаков и наносят существенный вред окружающей среде, проблема не только Эквадора, она касается всего мира. Например, за несколько последних лет к побережью Японии прибило более 500 небольших северокорейских рыболовецких лодок, члены команд которых умерли от голода, по всей видимости, из-за избыточного перелова рыбы китайскими судами. Китайские суда также обвиняются в резком сокращении на 70% популяции кальмаров в северо-западной части Тихого океана. В большинстве случаев китайские рыбаки используют варварские методы поиска и лова рыбы и морепродуктов, например, устаревшие грубые донные тралы, уничтожающие все живое и даже донный грунт. До 50% добычи, то есть менее ценные виды и все молодые особи, как ненужный прилов, выбрасывается ими потом за борт. По данным организации China Africa Project, китайские флотилии стали причиной серьезного экологического кризиса на всем побережье Западной Африки, от Мавритании и Сенегала до Нигерии и Камеруна. Избыточный вылов рыбы угрожает местным общинам, выживание которых зависит от рыбной ловли. В марте 2020 года рыболовецкие суда из КНР вообще открыто вошли в прибрежные территориальные воды Тайваня. И когда к ним приблизились катера местной береговой охраны, они не только не попытались сбежать, а наоборот первыми атаковали и повредили два тайваньских катера. Точно так же угрожают существованию биологических видов китайские рыболовецкие суда в Южно-Китайском море, в том числе гигантским моллюскам, например, тридактам, считающимся в КНР деликатесом. Южно-Китайское море, как и Галапагосы, также является одним из самых красивых мест на Земле. В нем более 250 малых островов, атоллов, песчаных островков, отмелей, рифов и песчаных кос, и более 6500 видов морской флоры и фауны. Когда-то французский океанолог Жак-Ив Кусто назвал этот район нетронутым произведением искусства. Но теперь это незаменимая морская среда обитания, ее животные и средства к существованию местных рыбаков находятся под угрозой. Кроме того, начатое по инициативе Пекина и Коммунистической партии Китая строительство искусственных островов в Южно-Китайском море также наносит невероятный ущерб коралловым рифам во всем регионе. Для того, чтобы построить такой остров, специальная техника насыпает песок и гравий над коралловыми рифами. Этот процесс разрушает рифы или предотвращает регенерацию поврежденных кораллов. Итак, это был «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!